Сначала мы прошли в приемную, потом Кондор открыл дверь в следующую комнату. Его жена сидела за еще не убранным обеденным столом и вязала. Глядя на эту кропотливую работу, никак нельзя было предположить, что руки, так ловко и уверенно играющие спицами, принадлежат слепой. Коробки с шерстью и ножницами были аккуратно разложены на столе. Ее слепота стала явной, когда она подняла голову и в пустых зрачках заблестело миниатюрное отражение лампы. «Ну, Клара, мы сдержали слово», — подходя к ней, сказал Кондор тем глубоким проникновенным голосом, которым он всегда обращался к жене. «Не правда ли? Мы совсем недолго. Если бы ты знала, как я рад приходу господина лейтенанта. Да ты еще не знаешь. Но присядьте же, дорогой друг. Ведь он служит в гарнизоне в том самом городе, где живут кикишфальвы. Помнишь мою маленькую пациентку?»
«Ах, это та бедная парализованная девочка, да?»
«Вот-вот. Ты понимаешь, через господина лейтенанта я время от времени узнаю, что у них там нового, так что мне не надо самому ежедневно ездить туда. Он бывает у них почти каждый день, чтобы немного скрасить бедняжке ее одиночество». Слепая повернула голову в ту сторону, где предполагала найти меня. Жесткие черты ее лица вдруг смягчились.
«Как вы добры, господин лейтенант! Могу себе представить, какая это для нее радость!» — кивнула она мне. Ее рука, лежавшая на столе, невольно приблизилась к моей.
«Да, мне это очень кстати», — продолжал Кондор. «Иначе пришлось бы гораздо чаще ездить туда, чтобы поддерживать в ней присутствие духа, ведь нервы ее совершенно расшатаны. Для меня это громадное облегчение, что как раз сейчас, когда до ее отъезда в Швейцарию осталась всего неделя, лейтенант Гофмиллер немного присмотрит за девочкой. Правда, с ней не всегда бывает легко, но он действительно превосходно заботится о бедняжке. Я знаю, что вполне могу на него положиться, больше, чем на любого из моих ассистентов и коллег». Я сразу понял, что Кондор хочет еще крепче связать меня, напоминая о моих обязательствах в присутствии другого беспомощного существа. Тем не менее, я охотно пошел ему навстречу. «Разумеется, вы можете положиться на меня, господин доктор. Конечно, все эти 8 дней, от первого до последнего, я буду ходить к ним и тотчас позвоню вам, если произойдет даже самый пустячный инцидент. Однако, полагаю, я многозначительно посмотрел на Кондора поверх головы слепой, что никаких инцидентов, никаких затруднений не будет. Я уверен в этом».
«Я тоже», — подтвердил он с легкой улыбкой. «Мы хорошо поняли друг друга».
Но тут губы его жены слегка дрогнули. Было видно, что ее что-то тревожит.
«Я еще не извинилась перед вами, господин лейтенант. Боюсь, что я была сегодня не совсем любезна. Но эта глупая девчонка о вас не доложила, и я не имела ни малейшего представления о том, кто ожидает в приемной. А Эмерих еще ни разу не говорил мне о вас. Я подумала, что это кто-нибудь посторонний, и что мужу опять не дадут отдохнуть. А ведь он всегда приходит домой смертельно усталый».
«Вы были совершенно правы, сударыня, и вам следовало проявить еще больше строгости. Простите за нескромность, но я боюсь, что ваш супруг слишком много отдает своей работе».
«Все», — с жаром перебила она, подвигаясь ко мне вместе с креслом. «Все, говорю я вам. Время, нервы, деньги. Из-за своих больных он не ест и не спит. Каждый эксплуатирует его, а я с моими слепыми глазами ничем не могу помочь ему, ни от чего не могу его уберечь. Если б вы знали, как я тревожусь за него, весь день я только и думаю. Вот сейчас он все еще ходит голодный, сейчас он снова сидит в поезде, в трамвае, а ночью они опять его разбудят. У него для всех есть время, только не для себя. А кто благодарит его за это? Никто. Никто.
В самом деле никто». С улыбкой наклонился Кондор к разволновавшейся жене.
«Конечно», — покраснела она, — «ведь я абсолютно ничего не могу для него сделать. Пока он придет домой с работы, я вся изведусь от страха. Ах, если бы вы смогли повлиять на него! Ему нужен кто-то, кто бы хоть немного сдерживал его, ведь нельзя же помочь всем».
«Но попытаться надо», — сказал он и посмотрел на меня. «Ведь для этого и живешь. Только для этого».
Его слова заставили мое сердце забиться сильнее, но я спокойно выдержал его взгляд и принял решение. Я поднялся. В эту минуту я дал обед. Услыхав, что я встал, слепая подняла голову. «Вам в самом деле уже пора?» — спросила она с искренним сожалением. «Как жаль, но вы скоро опять придете, не правда ли?» У меня было какое-то странное чувство. «В чем же дело?» — с удивлением спрашивал я себя. «Все доверяют мне. Вот эта слепая восторженно устремляет на меня свои незрячие глаза, а этот человек, почти чужой, дружески кладет мне руку на плечо. Спускаясь по лестнице, я уже не понимал, что привело меня сюда час назад. Почему я, собственно, хотел бежать? Потому что какой-то свирепый начальник грубо обругал меня? Потому что какое-то бедное искалеченное существо сгорало от любви ко мне? Потому что кто-то ждал от меня утешения и помощи? Ведь это прекрасно. Помогать – это единственное, что действительно имеет цену и приносит награду. И когда я понял это, для меня стало внутренней необходимостью то, что еще вчера казалось невыносимой жертвой, быть благодарным человеку за его большую пылкую любовь. 8 дней. С тех пор, как Кондор ограничил выполнение моей задачи определенным сроком, я вновь почувствовал уверенность в себе. Я боялся только одного часа, одной минуты, той, когда придется встретиться с Эдит в первый раз после ее признания. Я знал, что после того, что между нами произошло, прежняя непринужденность уже невозможна. Первый взгляд после того жгучего поцелуя должен заключать в себе вопрос: «Простил ли ты меня?» И, возможно, даже более опасный: «Позволишь ли ты мне любить тебя? Ответишь ли ты мне на мою любовь?» Этот первый взгляд сквозь краску стыда, взгляд скрытого, но неудержимого нетерпения, мог, я отчетливо сознавал это, оказаться самым опасным и вместе с тем решающим. Одно неловкое слово, один фальшивый жест, и сразу же станет явным то, что должно оставаться тайным, а это значит, что свершится непоправимое, грубое и оскорбительное, против чего так настойчиво предостерегал Кондор. Но стоит мне выдержать этот взгляд, и я спасен, а может быть, навсегда спасена и Эдит. Едва я на следующий день переступил порог усадьбы, как мне стало ясно, что Эдит, которую те же опасения сделали предусмотрительной, приняла необходимые меры, чтобы не встретиться со мною с глазу на глаз. Уже в вестибюле я услышал звонкие голоса нескольких женщин, болтавших между собой. Очевидно, на те часы, когда наше общество обычно не нарушалось приходом гостей, она пригласила знакомых, чтобы с их помощью пережить критический момент. Не успел я войти в гостиную, как навстречу мне, то ли следуя инструкциям Эдит, то ли по собственному побуждению, с наигранной веселостью устремилась Илона. Она представила меня супруге окружного начальника и ее дочери, веснушчатой дерзкой девчонке, которую, кстати, Эдит терпеть не могла, а затем подтолкнула к столу. Благодаря этому все сошло незаметно. Мы пили чай и болтали, я с жаром втолковывал что-то задорному веснушчатому провинциальному гусенку, в то время как Эдит беседовала с ее матерью. Такое отнюдь не случайное размещение гостей ослабило двумя изолирующими прослойками незримый контакт между мной и Эдит, и я получил возможность не смотреть в ее сторону, хотя временами ощущал на себе ее тревожный взгляд. И даже когда гости наконец поднялись, сообразительная Илона тут же нашла выход. «Я только провожу дам, вы пока можете сыграть вашу партию в шахматы. Потом мне еще нужно будет сделать кое-какие приготовления к отъезду, но через час я вернусь». «Хотите сыграть?» — спросил я Эдит вполне непринужденно, в то время как гости выходили из комнаты. «С удовольствием», — ответила она, опустив глаза. Эдит смотрела вниз, пока я тщательно, чтобы выиграть время, расставлял фигуры. По старому правилу, чтобы решить, кому начинать, мы обычно прятали за спиной черную или белую фигуру. Но сейчас такой прием заставил бы нас заговорить, произнести хотя бы одно слово, в правой или в левой. Даже этого мы оба постарались избежать. Лишь бы не разговаривать, запереть все мысли в квадрат из 64 клеток. Не отрываясь смотреть только на фигуры, не глядеть даже на пальцы, которые их передвигают. Мы притворялись, что увлечены игрой, как самые заядлые шахматисты, забывающие во время игры обо всем на свете. Но вскоре сама игра обнаружила наше притворство. В третьей партии Эдит окончательно спасовала. Она делала неверные ходы. Дрожь ее пальцев ясно говорила, что ей не выдержать этого неестественного молчания. Посреди игры она отодвинула доску. «Хватит! Дайте мне сигарету!» Я вынул из гравированного серебряного портсигара сигарету и услужливо зажег спичку. Когда вспыхнул огонек, я не мог не взглянуть Эдит в глаза. Их застывший взгляд не был направлен ни на меня, ни на какой-либо определенный предмет. Словно замороженные ледяным гневом, они выжидали, отчужденно и неподвижно, а над ними напряженно вздрагивали дуги бровей. Я сразу понял, это знак, предвещающий грозу. «Не надо», — произнес я не на шутку, испугавшись. «Пожалуйста, не надо». Но она откинулась на спинку кресла. Я видел, как дрожь пробегала по всему ее телу, и пальцы все глубже впивались в подлокотники. «Не надо. Не надо!» Кроме этих умоляющих слов мне ничего не приходило в голову. Но плотина уже прорвалась. Это были не бурные громкие рыдания, а что еще страшней? Тихий, надрывающий душу плач с закушенной губой, плач, который стыдится самого себя, но который невозможно унять. «Не надо! Прошу вас, не надо!» Повторил я, и чтобы успокоить ее, наклонившись, положил ладонь ей на руку. Точный электрический ток пробежал по ее руке и плечу. В ту же секунду дрожь утихла, снова наступило оцепенение, она больше не шевелилась. Все тело ее словно ждало, прислушивалось, стараясь понять, что скрывалось за моим прикосновением. Означало ли оно нежность, любовь или только сострадание? Было страшно глядеть, как она ждала, не дыша, ждала всем своим чутко внимавшим телом. Я не находил в себе мужества убрать руку, которая так чудодейственно в один миг укротила нахлынувшие рыдания. С другой стороны, у меня не было сил, чтобы заставить свои пальцы сделать какое-нибудь ласковое движение, которого Эдит, ее пылающая кожа, я чувствовал это, ожидали с таким нетерпением. Моя рука лежала как чужая. И у меня было такое ощущение, будто вся кровь Эдит, горячая, пульсирующая, прилила к одному этому месту, устремляясь ко мне. Я не знаю, долго ли оставалась моя ладонь безвольно лежать на ее руке, потому что время, казалось, стояло без движения, как воздух в комнате. Потом я почувствовал, что Эдит начинает тихонько напрягать мускулы. Не глядя на меня, она правой рукой мягко сняла мою ладонь со своей и потянула к себе. Медленно притягивала она ее все ближе к сердцу. И вот робко и нежно к ее правой руке присоединилась левая. Очень мягко взяли они мою большую тяжелую мужскую руку и принялись ласкать ее нежно и боязливо. Сначала ее тонкие пальцы блуждали, словно любопытствуя по моей неподвижной ладони, почти не касаясь ее, подобно легким дуновениям. Затем я почувствовал, как эти робкие детские прикосновения отважились пробежать от запястья до кончиков пальцев, как они внутри и снаружи, снаружи и внутри, вкрадчиво испытывающие исследовали все выпуклости и впадины, как они сначала испуганно замерли, дойдя до твердых ногтей, но потом и их ощупали со всех сторон и снова пробежали до самого запястья и опять вверх и вниз, вверх и вниз. Это было знакомство, ласковое и робкое, такое, при котором она бы никогда не осмелилась по-настоящему крепко взять мою руку, сжать, стиснуть ее. Словно струйки теплой воды омывали мою ладонь. Такой шаловливо-застенчивой, бережной и стыдливой была эта ласка игра. И все же я чувствовал, что в частице моего «я», отданного ей во владение, влюбленная обнимала всего меня. Непроизвольно голова ее откинулась на спинку кресла, словно для того, чтобы еще с большим удовольствием наслаждаться невинной лаской. Она лежала передо мной, будто задремав или грезя. С закрытыми глазами, чуть приоткрытым ртом, и выражение полного покоя смягчало и в то же время изнутри озаряло ее лицо, а тоненькие пальцы ее снова и снова с упоением пробегали по моей руке от запястья до кончиков ногтей. В этой ласке не было никакого вожделения, лишь тихая радость от того, что она наконец-то, хоть на мгновение, может обладать какой-то частичкой моего тела и выразить свою безграничную любовь. Ни в одном женском объятии, даже в самом пылком, мне не приходилось с тех пор ощущать такую бесконечную нежность, какую я познал в этой легкой, почти мечтательной игре. Не помню, как долго это продолжалось. Такие переживания существуют вне привычного хода времени. От робких прикосновений и поглаживаний исходило что-то одурманивающее, обольщающее, гипнотизирующее. Они волновали и потрясали меня больше, чем жгучие поцелуи в ее спальне. Я все еще не находил в себе силы отнять руку. «Лишь позволь мне любить себя», — вспомнилось мне. В тупом оцепенении, словно во сне, наслаждался я этой лаской, струившейся по моей коже, и я покорился ей бессильный, беззащитный, и в то же время в глубине души испытывая стыд от того, что меня так безгранично любили, а я сам не испытывал ничего, кроме робости и смятения. Но постепенно мое собственное оцепенение стало для меня невыносимо. Утомляла ни ласка, ни блуждание по моей руке теплых нежных пальцев, ни их легкие пугливые прикосновения. Меня мучило то, что моя рука лежала как мертвая, словно и она, и человек, ласкавший ее, были мне чужими. Я смутно понимал, так слышишь в полусне звон колоколов на башне, что должен либо уклониться от этой ласки, либо ответить на нее. Но у меня не было сил сделать то или другое. Мне хотелось только одного – скорее покончить с этой опасной игрой. И вот я осторожно напряг мускулы и очень медленно начал высвобождаться из невесомых пут, незаметно, как я надеялся. Но обостренная восприимчивость моментально, еще раньше, чем я осознал свое намерение, подсказала Эдит смысл этого движения, и в испуге она сразу освободила мою руку. Ее пальцы словно вдруг отпали. Кожа моя перестала ощущать струящееся тепло. Смутившись, я убрал руку, ибо в ту же секунду лицо Эдит потемнело, она опять по-детски надула губы, их уголки уже начали вздрагивать. «Не надо, не надо», — прошептал я ей. Другие слова не приходили мне на ум. «Сейчас войдет Илона». И так как я видел, что от этих пустых беспомощных слов ее дрожь только усилилась, во мне опять внезапно вспыхнуло чувство сострадания. Я наклонился к Эдит и быстро коснулся губами ее лба. Но зрачки ее серых глаз смотрели строго и отчужденно. Она глядела как бы сквозь меня, будто угадывала мои тайные мысли. Я не сумел обмануть ее ясновидящее чувство. Она поняла, что я сам, отняв руку, уклонился от ее ласки, и что торопливый поцелуй означал не любовь, а лишь смущение и жалость. Это было ошибкой, непоправимой, непростительной ошибкой. Несмотря на искренность моих добрых намерений, я не проявил великого терпения и не нашел в себе сил, чтобы притвориться. Напрасным оказалось мое стремление ничем, ни словом, ни взглядом, ни жестом, не дать ей заподозрить, что ее нежность меня тяготит. Снова и снова вспоминал я предостережение Кондора о том, какая ответственность ляжет на меня. Сколько вреда я причиню, если обижу этого легко ранимого человека. «Позволь ей любить тебя», — без конца повторял я себе. «Притворись на эти 8 дней. Но пощади ее гордость. Не дай ей заподозрить, что ты обманываешь ее. Обманываешь вдвойне, когда с доброй уверенностью говоришь о ее скором выздоровлении, а сам внутренне дрожишь от страха и стыда. Веди себя непринужденно, совсем непринужденно». Снова и снова увещевал я себя. Постарайся придать своему голосу сердечность, своим рукам ласковую нежность. Но между женщиной, которая однажды призналась в своем чувстве мужчине, и этим мужчиной, все становится накаленным, таинственным и опасным, даже воздух. Любящие обладают каким-то сверхъестественным даром угадывать подлинные чувства любимого, а так как любовь по извечным законам всегда стремится к беспредельному, то все обычное, все умеренное претит ей, невыносимо для нее. В сдержанности любимого она подозревает сопротивление, в малейшей уклончивости с полным правом видит скрытую оборону. Наверное, в те дни в моих словах звучала какая-то фальшь, а в моем поведении чувствовались какая-то неловкость и замешательство. Как я ни старался, мне не удалось обмануть Эдит. Неудача постигла меня в самом главном. Я не мог убедить ее, и она с тревогой недоверия ощущала все острее, что я не даю ей того единственного, того настоящего, чего она жаждала, любви в ответ на любовь. Иногда посреди разговора, как раз в тот момент, когда я усерднее всего добивался ее доверия, ее сердечности, Она вдруг бросала на меня испытующий взгляд своих серых глаз, и я опускал ресницы. При этом у меня было такое чувство, будто она вонзала в меня какой-то зонт, чтобы исследовать самую глубину моего сердца. Так прошло 3 дня. Пытка для меня, пытка для нее. В ее взглядах, в ее молчании я постоянно ощущал ожидание, немое, жадное. Потом, кажется, это случилось на 4-й день, Эдит начала проявлять странную враждебность, которую я первое время не мог себе объяснить. Как обычно, я пришел рано и принес ей цветы. Она взяла их почти не глядя и небрежно отложила в сторону, давая этим понять, что я напрасно рассчитываю подкупить ее подарками. Полупрезрительно бросив: «Ну к чему такие красивые цветы?», она тут же отгородилась стеной демонстративного враждебного молчания. Я попытался завязать непринужденный разговор, но она в лучшем случае отвечала односложно. «Вот как?» Или «Любопытно, любопытно», с оскорбительной ясностью показывая, что мой разговор ее ни в малейшей степени не интересует. Она намеренно подчеркивала свое безразличие даже внешне. Повертела в руках книгу, полистала ее, отложила в сторону, забавляя самыми различными предметами, раз или два притворно зевнула, потом позвала слугу, спросила его, уложил ли он шиншилловую пелерину, и лишь после его утвердительного ответа снова повернулась ко мне, холодно бросив: «Ну, рассказывайте дальше». Так что нетрудно было угадать недосказанный конец фразы, ведь мне совершенно безразлично, что вы тут болтаете. В конце концов, я почувствовал, что силы мои на исходе. Все чаще и чаще поглядывал я на дверь, не придет ли кто-нибудь, Илона или Кикишфальва, чтобы спасти меня от моих отчаянных монологов. Но от Эдит не ускользнули эти взгляды. Со скрытой издевкой она спросила как бы участливо: «Вы что-нибудь ищете? Вам что-нибудь нужно?» И к своему стыду я не нашел ничего лучшего, как сказать: «Нет-нет, ничего». Возможно, самое разумное, что я мог бы сделать, это открыто принять бой и прикрикнуть на нее: «Чего вы, собственно, хотите от меня? Зачем вы меня мучаете? Я могу и уйти, если вам так угодно». Но ведь я обещал Кондору не раздражать и не сердить ее, и вместо того, чтобы одним рывком сбросить с себя груз этого озлобленного молчания, я как дурак битых 2 часа тянул разговор, словно тащась по горячему песку безмолвной пустыни. Но, наконец, появился Кикишфаль, воробкий, как всегда в последнее время, и, пожалуй, еще более растерянный. «Не пойти ли нам к столу?» – предложил он. За столом Эдит сидела напротив меня. Ни разу она не подняла глаз, никому не сказала ни слова. Мы все ясно ощущали нарочитость, оскорбительность ее гнетущего молчания. Тем упорнее я пытался поднять настроение. Я рассказывал о нашем полковнике, который, как запойный пьяница, в июне и июле регулярно заболевал маневрами. По мере приближения этого события наш придир делался все более невыносимым. Мне казалось, что воротник душит меня, впиваясь в шею, но чтобы сплести эту глупую историю, я присочинял все новые и новые подробности. Однако смеялись только 2, да и то натянуто, тщетно стараясь скрасить мучительное молчание Эдит, которая вот уже 3-й раз вызывающе зевнула. «Только не останавливаться», — сказал я себе и продолжал. «У нас сейчас такая суматоха, никто не знает, что делать. Несмотря на то, что вчера 2 улана свалились от солнечного удара, этот живодер с каждым днем все круче берет нас в оборот. Никто уже не знает, когда он вылезет из седла. Одержимый предманевренной лихорадкой, полковник по 20-30 раз заставляет повторять самые глупейшие упражнения. С большим трудом», — добавил я, — «мне еще удалось сегодня улизнуть. Но смогу ли завтра прийти вовремя, об этом знает лишь Всевышний да господин полковник, который в эту пору считает себя его наместником на земле». Конечно, это была совершенно невинная фраза, которая никого не могла обидеть или взволновать. Я произнес ее самым веселым непринужденным тоном, обращаясь к Кикишфальве и даже не глядя на Эдит. Ее неподвижный, устремленный в пустоту взгляд давно уже стал для меня невыносимым. Вдруг что-то зазвенело. Эдит бросила на тарелку нож, которым нервно играла все это время, и не успели мы прийти в себя от неожиданности, как она взорвалась. Но если вам это причиняет такие хлопоты, то оставайтесь лучше в казарме или в кафе. Уж мы как-нибудь переживем».
Словно пуля ударила в стекло. Мы все онемели и уставились друг на друга. «Эдит», — умоляюще прошептал Кекишфальва пересохшими губами. Но она откинулась на спинку стула и продолжала с издевкой. «Надо же иметь сострадание к замученному человеку. Почему бы не дать господину лейтенанту денек передышки? Что касается меня, я охотно предоставляю ему отпуск». Кекишфальва и Илона растерянно переглянулись. Оба понимали, что долго сдерживаемое возбуждение обрушилось на меня совершенно незаслуженно. Потому как испуганно они повернулись ко мне, я догадался. Они боятся, что на грубости отвечу грубостью. Поэтому я постарался быть особенно сдержанным. «Знаете, в сущности вы правы, Эдит», — сказал я тепло, насколько позволило мне бешено колотившееся сердце. «Когда я задерганный прихожу к вам, из меня вряд ли получается интересный собеседник. Я сам чувствую, что основательно надоел вам сегодня. Но ничего не поделаешь. Несколько дней вам все-таки придется довольствоваться моей скучной персоной. Но сколько времени я еще смогу бывать у вас? Оглянуться не успеешь. И вот дом уже пуст, и вы все далеко. У меня все еще никак не укладывается в голове, что нам осталось быть вместе всего 4 дня. 4? Или вернее 3,5. С другой стороны стола раздался судорожный резкий смех, словно кто-то разорвал платок.
«Ха-ха-ха! 3,5 дня! Ха-ха! Он высчитал с точностью до половины, когда наконец-то отделается от нас. Наверное, специально купил себе календарь и отметил там красным. Праздник. Их отъезд. Но берегитесь. Иногда можно здорово просчитаться. Ха-ха-ха! 3,5 дня! 3,5! Половиной! Половиной!
Эдит смеялась все сильнее, окидывая нас жестким взглядом. Она вся дрожала, ее трясло в лихорадке. Я чувствовал, что охотнее всего она бы убежала. При ее возбужденном состоянии это было бы самым понятным, самым естественным, но неподвижные ноги не могли поднять ее с кресла. Это вынужденное бессилие придавало ее гневу какую-то трагическую беспомощность и озлобленность животного, запертого в клетке. «Сейчас я позову Йозефа», — шепнула ей побелевшая, как мел, Илона, за долгие годы привыкшая угадывать каждое ее движение. Озабоченный отец тоже подошел к ней, но страх его оказался напрасным. Как только вошел слуга, Эдит молча позволила ему и отцу увести себя, не сказав ни слова на прощание или в извинение. Только теперь, видя нашу растерянность, она, вероятно, поняла, что наделала. Мы с Илоной остались одни. У меня было такое чувство, как у человека, который среди обломков разбившегося самолета начинает постепенно приходить в себя после пережитого ужаса, не понимая, что, собственно, произошло.
«Вы должны простить ее», — торопливо прошептала Илона. «Она сейчас все ночи проводит без сна. Мысль об этой поездке ужасно волнует ее и... Вы ведь не знаете».
«Нет, Илона, я знаю. Я знаю все», — сказал я. «И поэтому я завтра приду опять». «Выдержать, выстоять», — настойчиво внушал я себе, когда шел домой, взволнованный этой сценой до глубины души. «Выстоять любой ценой. Ты обещал это Кондору, на карту поставлено твое слово. Не давай сбить себя с толку нервами и капризами. Всегда помни, что это враждебность». Ничто иное, как отчаяние человека, который любит себя, и перед которым ты виноват тем, что сердце твое остается черствым и холодным. Не отступать до последней минуты, ведь осталось всего 3,5 дня. Еще 3 дня, и ты выдержишь испытание, сможешь вздохнуть свободно, сбросить с себя этот груз на недели, на месяцы. А сейчас терпение, терпение. Только это последнее усилие. Эти последние 3,5 дня, последние 3 дня. Кондор знал, что делал. Только неизмеримое, необъятное пугает нас. И наоборот, все определенное, все, что имеет предел, побуждает нас выдержать испытания, становясь мерой наших сил. 3 дня. Я чувствовал, что справлюсь, и это вселяло в меня уверенность. На следующее утро я отлично исполнял свои обязанности, а это уже немало, потому что мы выехали на учебный плац часом раньше обычного,
и носились как угорелые, пока воротники не взмокли от пота. К моему удивлению, мрачный полковник даже бросил мне на ходу: «Молодец». Тем яростнее разразилась в это утро гроза над графом Штейнхюбелем. Будучи страстным лошадником, он как раз позавчера раздобыл новую молодую чистокровную лошадь, длинноногую, рыжую, неукротимого нрава. Понадеявшись на свое искусство, он неосторожно выехал на плац, предварительно не объездив ее как следует. В разгар учения эта тварь вдруг встала на дыбы, испугавшись тени пролетавшей птицы. В другой раз во время атаки она попросту понесла. И не будь Штейнхюбель превосходным наездником, весь полк получил бы возможность полюбоваться весьма забавным сальто мортале. Лишь после нескольких акробатических номеров ему удалось усмирить эту фурию, но трудная победа не удостоилась одобрения полковника. «Он раз и навсегда запрещает цирковые трюки на учебном плацу», — рычал Бубенчич. «И если уж господин граф ничего не понимает в верховой езде, он бы, по крайней мере, позаботился, чтобы лошадь объездили там, где это умеют делать, а не позорился бы перед нижними чинами». Язвительное замечание больно задело ротмистра. На обратном пути в казарму и потом в казино он не переставал возмущаться этой несправедливостью. «Вся беда в том, что у коня слишком горячая кровь. Вот увидите, он еще покажет себя этот рыжий, когда из него выбьют дурь». Но чем больше распалялся граф, тем больше подразнивали его товарищи. «Ты здорово влип», — ехидничали они, и в конце концов разозлили его по-настоящему. Спор разгорался все сильнее. Во время этой бурной дискуссии ко мне подошел вестовой. «Господина лейтенанта просят к телефону». Я вскакиваю с дурным предчувствием. Последние дни телефон, телеграммы и письма не приносили мне ничего, кроме трёпки нервов и огорчений. Что ей опять понадобилось? Может быть, она сожалеет, что отпустила меня на сегодняшний вечер. Но если она раскаивается в этом, тогда все обойдется. На всякий случай я плотно закрываю за собой обитую войлоком дверь телефонной будки, словно прерывая тем самым всякую связь между моим служебным миром и тем другим. Это Илона. Я только хотела сказать, слышу я в трубке ее голос, несколько смущенный, как мне кажется, что вам лучше не приходить сегодня. Эдит себя не совсем хорошо чувствует. Надеюсь, ничего серьезного, перебиваю я. Нет-нет, просто я думаю, лучше дать ей отдохнуть сегодня. И потом. Как медленно она говорит. И потом. Один день теперь уже не играет роли. Ведь мы должны... Ведь нам придется отложить отъезд.
Отложить?
Вероятно, в голосе моем послышался испуг, потому что она торопливо добавила. Да, но мы надеемся всего на несколько дней. Впрочем, поговорим об этом завтра или послезавтра. Может быть, я еще позвоню вам. Я только хотела вас предупредить. Итак, сегодня лучше не надо. И... «Всего хорошего. До свидания».
«Да, но...» — бормочу я в трубку и уже не получаю ответа. Прислушиваюсь еще несколько секунд. Ответа нет. Она повесила трубку. Странно, почему она вдруг прервала разговор? Так внезапно, словно боялась дальнейших расспросов. «Здесь что-то есть. И вообще, почему отложили? Почему отложили отъезд? Ведь все было решено». 8 дней, сказал Кондор. 8 дней, и я уже окончательно настроился на этот срок. И вот теперь снова. Невозможно. Просто невозможно. Я этого не вынесу. Не вынесу. В конце концов, у каждого есть нервы. Я хочу, чтобы меня наконец оставили в покое. Неужели в этой телефонной будке действительно так жарко? Задыхаясь, я силой толкаю дверь и бреду на свое место. Кажется, никто не заметил, как я вышел. Штейнхюбель все еще отбивается от насмешек, а около моего пустого стула упорно ждет солдат с блюдом жаркого. Механически, чтобы скорее отделаться от этого парня, я кладу себе на тарелку 2 куска, но не притрагиваюсь к еде, потому что в висках невыносимо стучит, словно маленькие молоточки безжалостно выбивают. Отложили, отъезд отложили. Здесь должна быть какая-то причина. Несомненно, что-то случилось. Она серьезно заболела, я оскорбил ее. Почему она вдруг передумала ехать? Ведь Кондор обещал мне, я должен потерпеть только 8 дней. и 5 из них я уже выдержал. Но больше я не могу. Просто не могу.
О чем задумался, Тони? Наша кухня тебе кажется не по вкусу.
Ну да сразу видать, в чем тут дело. Привычка к благородной пище.
Я всегда говорил, что наше общество уже недостаточно изыскано для него.
Вечно этот проклятый Ференс с его добродушным тягучим смехом. Опять эти грязные намеки, точно я там у Кики Шфальва в прихлебатель.
Пошел ты к черту с твоими идиотскими шуточками! Оставь меня в покое!
Обрываю я его. Должно быть, в моем голосе прорвалась вся накопившаяся злость, потому что два прапорщика, сидящие напротив, с нескрываемым удивлением поднимают глаза. Ференс кладет на стол вилку и нож.
«Тони», — произносит он с угрозой, — «я не позволю разговаривать со мной таким тоном. Надеюсь, что шутки пока еще не запрещены за нашим столом. Если тебе кажется, что где-то готовят вкуснее, пожалуйста, это твое дело, меня это не касается. А за нашим столом мне позволено заметить, что ты не притрагиваешься к обеду».
Сидящие рядом с любопытством смотрят на нас. Стук ножей и вилок сразу стихает. Даже майор, сощурившись, пристально глядит через весь стол. Я понимаю, что надо поскорее загладить свою грубость.
«Может быть, Ференс?» — отвечаю я, принуждая себя засмеяться. «Ты разрешишь моей башке иногда потрещать?»
Ференс тут же меняет тон.
«Пардон, Тони. Кто ж мог знать? В самом деле ты выглядишь чертовски неважно. Я уже несколько дней замечаю, с тобой что-то неладно. Ну ты-то выкрутишься, за тебя я не беспокоюсь».
Ко всеобщему удовлетворению инцидент исчерпан, но злость во мне не утихает. Что они делают со мной, те в усадьбе? То туда, то сюда, то вверх, то вниз. Нет, я не позволю изводить себя. Я сказал 3 дня, 3,5 дня и не часу больше. Откладывают они там или нет, меня это не касается. С этой минуты я больше не позволю трепать мне нервы. К черту проклятое сострадание. Еще чего доброго сойдешь с ума от всего этого. Я должен сдерживаться, чтобы не обнаружить бурлящую во мне ярость. Мне хочется схватить стакан и раздавить его, или ударить кулаком по столу. Я чувствую, надо что-то сделать, чтобы разрядить напряжение, только не сидеть вот так и ждать, напишут ли они мне или позвонят, отложат ли отъезд или нет. Я просто не могу больше. Я должен что-то сделать. Меж тем спор о лошади графа продолжался.
«А я тебе скажу», — издевается тощий ёжи. «Этот тип из Новиичина здорово надул тебя. Я тоже кое-что смыслю в лошадях. С этой тварью тебе не сладить. С ней никто не справится». «Вот как? Хотел бы я посмотреть». Внезапно вмешиваюсь я в разговор. «Действительно ли с этой лошадью нельзя справиться?» «Скажи, Штейнхюбель, ты не будешь возражать, если я сейчас займусь твоим рыжим и часок-другой погоняю его, пока он не покорится?»
Не знаю, как пришла мне в голову эта мысль, но потребность выместить свою злость на ком-то или на чем-то, потребность драться, наносить удары искала выхода так лихорадочно, что я жадно ухватился за первый представившийся случай. Все с удивлением уставились на меня.
«Желаю удачи», — смеется граф Штейнхюбель. «Если ты уж так расхрабрился, ты сделаешь мне одолжение. Сегодня мне пришлось дергать эту бестию до тех пор, пока не свело пальцы. Будет неплохо, если за нее возьмется кто-нибудь со свежими силами. Если не возражаешь, мы можем сразу начинать. Пошли».
Все вскакивают, предвкушая удовольствие от настоящей травли. «Мы идем в конюшню, чтобы вывести Цезаря». Штейнхюбель, пожалуй, несколько преждевременно дал своему лихому коню это непобедимое имя. Когда мы шумно столпились у стойла, Цезарь сразу забеспокоился. Он принюхивается, тревожно переступает ногами, пританцовывает и так дергает недоуздок, что трещат доски. Не без труда удается нам вывести недоверчивое животное на манеж. В общем-то, я был весьма посредственным наездником и не мог равняться с таким заядлым кавалеристом, как Штейнхюбель. Но сегодня он не нашел бы никого лучше меня, и неукротимый Цезарь не мог встретиться с более опасным противником. Ибо в этот день ярость напрягала во мне каждый мускул. Злобное желание с кем-то расправиться, что-то подчинить себе было настолько сильным, что я с каким-то почти садистским удовольствием старался показать хотя бы этому упрямому животному, ведь недосягаемому нельзя нанести удар, что мое терпение имеет предел. Бравый Цезарь носился как бешеный, бил копытами в стены, вставал на дыбы, пытался сбросить меня, прыгая в сторону. Ничего не помогало. Я беспощадно рвал трензель, словно хотел выломать коню все зубы, молотил его каблуками по ребрам, и такое обхождение быстро отбило у него охоту фокусничать. Меня возбуждало, увлекало, вдохновляло его упорное сопротивление, а одобрительные возгласы офицеров «Черт возьми, он даст ему жару!» или «Посмотрите-ка на Гофмиллера!» придавали мне отваги. Когда физическое усилие приводит к успеху, это всегда порождает чувство удовлетворения. После получаса отчаянной борьбы я вышел победителем. Подо мной тяжело дышала и дымилась мокрая от пота, словно только что из-под горящего душа укрощенное животное. Шея и сбруя в клочьях белой пены, уши покорно прижаты, и еще через полчаса этот непобедимый уже кроток и слушается меня. Больше не нужно сжимать шинкеля, и я спокойно могу спешиться и принять поздравления товарищей. Но во мне еще слишком много боевого задора, и это ощущение приподнятости так радует меня, что я прошу Штейнхюбеля позволить мне часок-другой поездить по учебному плацу, рысью, конечно, чтобы вспотевшая лошадь остыла. «Ну еще бы!» — смеясь кивает Штейнхюбель. «Я уже вижу, ты вернешь мне его в полном порядке. Теперь-то он не будет выкидывать фортелей. Браво, Тони! Поздравляю!» И под бурные аплодисменты товарищей я выезжаю из манежа и, ослабив поводья, направляю измученную лошадь через весь город и потом в луга. Она идет легко и свободно, и сам я чувствую себя так же легко и свободно. За этот напряженный час я вколотил всю свою злость и ожесточение в своенравное животное. Сейчас Цезарь идет рысью, кроткий и мирный, и надо отдать справедливость Штейнхюбелю, у коня действительно чудесный ход. Нельзя скакать более красиво, плавно, упруго. Постепенно моя первоначальная досада уступает место приятному, почти мечтательному настроению. Я наслаждаюсь. Добрый час даю лошади порезвиться на просторе, и лишь после этого в половине пятого медленно пускаюсь в обратный путь. На сегодня нам хватит. И Цезарю, и мне. Слегка покачиваясь в седле, легкой рысью я возвращаюсь в город по хорошо знакомому шоссе, меня уже чуть-чуть клонит ко сну. Вдруг за моей спиной раздается гудок автомобиля, громкий, резкий. Мой чуткий рысак тотчас настораживает уши и начинает дрожать. Но я вовремя натягиваю поводья, беру лошадь в шенкеля, направляю к обочине и останавливаюсь под деревом, чтобы дать дорогу автомобилю. Его, кажется, ведет внимательный шофер, который правильно понимает мой маневр. Он подъезжает очень медленно на самой малой скорости, так что едва слышны выхлопы мотора. Мне нет никакой надобности напряженно следить за лошадью и сжимать шенкеля, каждый миг ожидая, что она прыгнет в бок или попятится назад. Сейчас, когда автомобиль проезжает мимо нас, Цезарь стоит довольно тихо. Я спокойно могу оглянуться. Но, подняв глаза, замечаю, что кто-то кивает мне из открытой машины, и я узнаю круглую лысину Кондора рядом с яйцеобразной, покрытой белым пушком головой Кекешфальвы. Не знаю, лошадь ли дрожит подо мной или меня самого охватила дрожь. Что это значит? Кондор здесь и не дал мне знать? Он был, вероятно, у Кекешфальвы, ведь старик сидел с ним рядом в машине. Но почему они не остановились поздороваться со мной? Почему они проехали мимо? И почему Кондор опять ощутился здесь? Ведь с 2 до 4 у него обычно прием в Вине. Должно быть, его спешно вызвали рано утром. Конечно, что-нибудь случилось. Это, безусловно, связано со звонком Илоны, с тем, что они вынуждены отложить поездку, и мне нельзя приходить сегодня. Наверное, что-то случилось, что-либо такое, о чем мне не хотят говорить. Она что-то сделала над собой вчера вечером, в ней было что-то решительное, какая-то насмешливая уверенность, какая бывает у людей, замышляющих злое, опасное. Ну, конечно, она что-то сделала над собой. Не поскакать ли мне за ними? Может, я еще догоню Кондора на вокзале? Но, возможно, он и не собирается уезжать. Нет, если действительно произошло что-то плохое, он ни в коем случае не уедет, не известив меня. Может быть, в казарме уже лежит записка от него? Я знаю, этот человек ничего не сделает тайком от меня, во вред мне. Этот человек не оставит меня одного. Тогда живо домой. Без сомнения, там меня уже ждет письмо. Записка от него или он сам. Скорей. Подъехав к казарме, я быстро отвожу лошадь в конюшню и по боковой лестнице, чтобы не слушать поздравления и прочей болтовни, бегу к себе. Действительно, у дверей комнаты меня ожидает денщик. По растерянному выражению его лица и опущенным плечам я догадываюсь, что-то случилось. С некоторым замешательством Кузьма докладывает, что ко мне пришел какой-то господин в штатском, и он, Кузьма, не осмелился не впустить его, потому что у господина очень срочное ко мне дело. Вообще-то Кузьме строго-настрого запрещено пускать кого-либо в мое отсутствие. Вероятно, Кондор дал ему на чай. Недаром у него такой смущенный и испуганный вид. Впрочем, его растерянность сразу сменяется удивлением, когда я вместо того, чтобы устроить ему разнос, миролюбиво бросаю «ну ладно, ладно» и подхожу к двери. Слава богу, думаю я, Кондор пришел и все мне расскажет. Я рывком распахиваю дверь и тут же замечаю, как в противоположном углу затененной комнаты из-за жары Кузьма спустил шторы, шевельнулась, выступая из тени, чья-то фигура. Я готов уже радостно броситься навстречу Кондору, но вдруг вижу, что это вовсе не Кондор. Это не он, а тот, кого я меньше всего ожидал встретить у себя – Кекешфальва. И будь здесь еще темнее, я все равно узнал бы его из тысячи, узнал потому, как он смущенно встал и поклонился. И еще до того, как он, откашлявшись, заговорил, я уже знал, что его голос прозвучит взволнованно и смиренно. «Простите меня, господин лейтенант», – произнес он, кланяясь, – «что без предупреждения ворвался сюда». Но доктор Кондор поручил мне передать вам особый привет и сказать, чтобы вы не сердились на него за то, что он не остановил машину. Время не оставалось в обрез, он должен был непременно успеть на скорой в Вену, поскольку вечером у него там... И вот. Он попросил меня передать вам, что крайне сожалеет. Именно поэтому, я хочу сказать только поэтому, и я не позволил себе без приглашения прийти к вам. Он стоит передо мной, склонив голову под тяжестью невидимого бремени. В темноте тускло поблескивает его лысина, едва прикрытая редкими волосами. Его раболепная поза начинает мало-помалу раздражать меня, и неприязнь подсказывает верную догадку. За этими сбивчивыми объяснениями что-то кроется. Не полезет старый человек с больным сердцем на третий этаж, чтобы передать ничего не значащий привет. Это можно было с тем же успехом сделать по телефону или вообще отложить до завтра. «Внимание!» — говорю я себе. «Кекешфальва чего-то от тебя хочет. Однажды он точно так же возникал из тьмы. Начнет смиренно, как нищий, и вот уже навязал тебе свою волю, словно джин из сказки милосердному юноше. Только не поддаваться, не позволять обвести себя вокруг пальца, ни о чем не спрашивать, ничего не выяснять, как можно быстрее отделаться от него и выпроводить из комнаты. Но передо мной стоит старый больной человек, и голова его униженно склонена. Сквозь редкие волосы просвечивает бледная кожа. И как во сне я вспоминаю голову бабушки, склоненную над вязанием. Бабушка вязала и рассказывала сказки своим маленьким внукам. Нельзя просто так выставить за дверь больного старика. И я все еще не наученный горьким опытом, указываю ему на стул. «С вашей стороны, господин Кекешфальва, это весьма любезно». «Право же, слишком любезно». Кекешфальва не отвечает. Возможно, он даже не расслышал моих слов, но движение руки, конечно, понял. Он робко присаживается на краешек предложенного стула. Наверное, так робко сиживал он в молодости за даровым угощением у чужих людей, вдруг подумалось мне. И теперь он миллионер? Сидит точно так же на моем расшатанном стуле. Он медленно снимает очки, достает из кармана носовой платок и начинает протирать стекла. «Ну нет, милейший, я уже стреляный воробей. Я знаю все твои штучки. И зачем ты протираешь стекла, тоже знаю. Ты их нарочно протираешь, чтобы выиграть время. Ты хочешь, чтоб я заговорил первым, чтоб я спросил тебя. Я даже знаю, какого вопроса ты ждешь. Действительно ли Эдит так больна, и почему она отложила отъезд. Но я держусь настороже. Начинай сам, если хочешь мне что-то сказать. Я палец о палец не ударю ради тебя. Нет, второй раз я уже не попадусь на эту удочку. Хватит с меня проклятого сострадания, этого вечного еще и еще. Довольно намеков и недомолвок. Хочешь чего-то от меня? Выкладывай на чистоту да поскорей. И не прячься за дурацким протиранием стекол. От меня ты больше ничего не дождешься. Я по горло сыт состраданием. Старик решительно откладывает в сторону тщательно протертые очки, словно прочитав на моих сжатых губах все невысказанные слова. Он уже понял, что я не желаю помочь ему и что придется начинать самому. Упорно не поднимая головы и не глядя на меня, он начинает говорить. Он обращается не ко мне, а к столу, словно ждет от твердого растрескавшегося дерева больше сострадания, чем от меня. «Я знаю, господин лейтенант», — с трудом начинает он, «что не имею никакого, ни малейшего права отнимать у вас столько времени. Но что же мне делать? Что же нам делать? Я больше не могу. Мы все больше не можем. Один Бог знает, что на нее нашло, но с ней нельзя разговаривать, она никого не слушает. Я-то ведь понимаю, что она не нарочно, не по злобе, просто она несчастна, беспредельно, безгранично несчастна. И это с горя, поверьте мне, только с горя. Я выжидаю. Что он хочет сказать? Что она с ним выделывает? Что именно? Говори же. Ну зачем ты ходишь вокруг да около? Почему не выкладываешь сразу, в чем дело? Но старик отсутствующим взглядом смотрит на стол. А ведь все уже было обговорено. Заказаны места в спальном вагоне и лучшие комнаты. Еще вчера днем она сгорала от нетерпения, сама отбирала книги, которые возьмет с собой, примеряла новые платья и меховую накидку, которую я выписал из Вены. И вдруг ее словно подменили вечером после ужина. Я просто ничего не понимаю. Вы ведь помните, как она была возбуждена? Илона не понимает, и никто не понимает, что вдруг на нее нашло. Но она говорит и кричит и клянется, что ни за что отсюда не уедет, даже если дом подожгут со всех четырех углов. Она не желает участвовать в этом обмане и не позволит дурачить себя, вот как она говорит. От нее просто хотели избавиться, спихнуть ее куда-нибудь подальше, вот и выдумали новое лечение. Но мы просчитались. Мы все просчитались. Она просто-напросто никуда не поедет. Она останется. Останется. У меня мороз побежал по коже. Так вот откуда этот злобный смех вчера за ужином. Уж не заметила ли она, что я больше не в силах притворяться, и устроила все это представление нарочно, чтобы я пообещал приехать к ней в Швейцарию? Нет-нет, только не уступать, приказываю я себе. Не подавать виду, как это тебя взволновало. Только бы старик не догадался, что если она останется, ты просто не выдержишь. И я, прикинувшись дурачком, самым равнодушным тоном изрекаю. Не беда, как-нибудь все уладится. Вы ведь не хуже меня знаете, как быстро меняется у нее настроение. Да и потом, Илона мне говорила, что отъезд задерживается дня на два, не больше. Старик вздыхает так глухо, словно с этим вздохом из его груди уходят последние силы. Ах, если бы это было так. Но ведь это самое страшное. Я боюсь. Мы все боимся, что она вообще никуда не поедет. Не знаю, не могу понять, но ей вдруг стало безразлично, выздоровеет она или нет. Я не позволю больше себя терзать. Нечего меня лечить. Все равно это бесполезно. Вот как она заговорила. И таким голосом, что у меня сердце останавливается. «Теперь уж вы меня не обманете», — кричит она сквозь слезы. «Я все насквозь вижу. Все вижу. Все». Я быстро соображаю. «Господи, боже мой! Неужели она что-нибудь заметила? Неужели я выдал себя? Или Кондор допустил какую-то неосторожность? Возможно, какое-нибудь невинное замечание навело ее на мысль, что с этим курсом лечения дело обстоит не совсем чисто. Может быть, ее проницательность, ее чудовищно прозорливое недоверие в конце концов подсказало ей, что мы отсылаем ее нарочно. Я осторожно прощупываю почву. Ничего не понимаю. Ведь ваша дочь так безгранично доверяла доктору Кондору, А он настойчиво рекомендовал этот курс лечения. Я просто ничего не понимаю.
Но так оно и есть. В этом-то и беда. Ей вообще уже не нужно никакого лечения. Она не желает, чтобы ее вылечили. Вы знаете, что она сказала? «Ни за какие блага в мире я отсюда не уеду. Я по горло сыта вашим обманом. Уж лучше остаться калекой, как сейчас, и никуда не ездить. Я не хочу, чтобы меня вылечили. Не хочу. Теперь это все равно не имеет смысла».
«Не имеет смысла?» Растерянно переспрашиваю я. Но старик опускает голову еще ниже. Мне больше не видно ни слез в его глазах, ни очков. И только по движению редких седых волос я могу догадаться, что его бьет нервная дрожь. Потом он неразборчиво бормочет. «Какой смысл, чтоб меня вылечили?» — говорит нам она и плачет. «Какой смысл, если он... он...» Старик переводит дыхание и с огромным трудом выдавливает из себя. «Он не испытывает ко мне ничего, кроме сострадания».
Меня обдает холодом, когда Кекишфальва говорит он. Впервые отец осмеливается намекнуть на чувства своей дочери ко мне. Мне давно уже казалось странным, что он избегает встречаться со мной глазами. Не смеет далее взглянуть на меня. А ведь раньше Кекишфальва относился ко мне с такой нежной, даже навязчивой заботой. Я знал, что его удерживает просто стыд. Ведь старику так тяжело смотреть, как его дочь сходит с ума по человеку, который бежит от нее. Как, должно быть, терзался он ее тайными признаниями, как стыдился ее неприкрытого желания. Он, как и я, уже не может быть непринужденным. Кто скрывает что-нибудь или вынужден скрывать, тот уже не может открыто смотреть в глаза другому. Но вот слово сказано, один и тот же удар поразил оба сердца, его и мое. И мы оба после того, как произнесено предательское слово, сидим молча и стараемся не глядеть друг на друга. В узком пространстве между ним и мной в неподвижном воздухе повисло молчание. Вот оно растет, ширится, словно черный газ поднимается к потолку, заполняет всю комнату. Сверху, снизу, со всех сторон нас теснит и давит эта пустота. Я чувствую по его прерывистому дыханию, как молчание сдавливает ему горло. Пройдет еще миг, и молчание задушит нас обоих, если только кто-нибудь из нас не разорвет его словом, не уничтожит гнетущую убийственную пустоту.